эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 30 июля, вторник, и сегодня мы говорим о таком. Братья по разные стороны фронта. Один возглавил Донеччину.
Ну, брат, человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям.
Пропаганда или творчество? Что Украина производила, ориентируясь на Донбасс? И как живут сейчас беженцы из Нагорного Карабаха?
Мы где-то около 3 месяцев жили в осаде. Азербайджанские села, районы были оккупированы.
Наш главный месседж должен быть, что этих людей не забыли, что их здесь ждут. И что Украина повернулась к ним лицом, причем не на словах, а на деле. В интервью агентству «Интерфакс» замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко объявил о создании всемирного русскоязычного канала для жителей оккупированного Донбасса и украинцев в России. В то же время украинский нацсовет по вопросам теле- и радиовещания констатировал, что пока даже не на всей территории Украины есть покрытие украинских телеканалов и радиостанций. Так как Зеленский будет бороться за умы жителей Донбасса? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фищук, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Гео Лерос, а также глава правления Национального общественного телевидения Украины Зура Паласания. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем наш выпуск с новостей. Передаю слово Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Представители группировки ДНР будут свидетельствовать по видеосвязи для нидерландского суда в деле о катастрофе Боинга рейса MH17 в Донецкой области. Об этом сообщил прокурор Олег Пересада в Киевском апелляционном суде. По его словам, в допросе будут участвовать бывший так называемый начальник славянской бригады ПВО ДНР Владимир Цемах и так называемый экс-начальник штаба Минобороны ДНР Дмитрий Куприян. Оба они будут допрошены в качестве свидетелей. По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами. Напомню, в конце июня украинские спецслужбы задержали и вывезли из Снежного зенитчика ДНР Владимира Цемаха. Международная группа расследований «Беллингкэт» пришла к выводу, что Цемах может быть причастен к сбитию самолета в Донецкой области. Поддерживаемые Россией боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также, по данным штаба, один украинский военный получил ранение, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Полиция взяла под охрану здание окружного избиркома номер 50 в Покровске. Накануне стало известно об исчезновении главы и секретаря окружкома вместе с результатами голосования на парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. По их данным, на сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции. Ранее кандидат в народные депутаты по округу номер 50 Сергей Кашуков заявил, что глава и секретарь окружкома выехали в Киев вместе с протоколами, однако так и не приехали в Киев и обратно в Покровск не возвращались. Он написал заявление в полицию о пропаже людей. В Киеве в честь Дня независимости Украины состоится марш достоинства вместо военного парада. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск вооруженных сил Украины. Вместе с военными в мероприятии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры. Также в центре Киева состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров, добавил Андрей Богдан. Планируемый марш глава Офиса президента назвал мероприятием в европейском стиле. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением не проводить военный парад в День независимости Украины, а взамен выделить 300 миллионов гривен на премии украинским военным. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 24 до 28 градусов тепла.
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Тема разговора в студии — как Зеленский будет бороться за умы жителей Донбасса. Звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403, вайбер 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко. Такой анонс предваряет один из сюжетов в итоговой программе на телеканале «Россия-1». Герои этого сюжета – братья Павел и Евгений Кириленко. Павел руководит военно-гражданской администрацией Донецкой области, а Евгения назвали офицером спецслужб ДНР. И этот офицер даже готов говорить с братом о мире. Вот только на каких условиях – непонятно. Сергей Гроботенко продолжит.
Военный прокурор Павел Кириленко сменил на посту руководителя Донецкой области сотрудника СБУ Александра Кутя. Кажется, что есть логика в назначении сотрудников таких служб в регион, где идут боевые действия. Вот только журналисты и активисты сразу обратили внимание на то, что брат Павла Кириленко, Евгений, внесен в базу данных сайта «Миротворец» как член группировки ДНР. Президент Владимир Зеленский, когда представлял нового руководителя области, так прокомментировал эту информацию.
Огромное количество информации с приводу того, что брат, значит, Паши работает там где-то, значит, в ДНР. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши, можно говорить Паши, да? Да, у Паши там семья. Там родители его, и там брат. Что касается там брата, я знаю, Паша, это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. Но с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям.
И вот через 3 недели после этого о родственных отношениях руководителя Донеччины решил рассказать телеканал «Россия-1». Сначала показали мост в станице Луганской. Мол, здесь чуть ли не впервые представители Киева и ЛНР пожали друг другу руки. Потом женщина, которую представили как Надежду, мать братьев Кириленко, говорит:
«Мои дети друг в друга стрелять не будут. И вообще мы один народ, ну как нас можно разорвать?»
Евгения Кириленко назвали офицером спецслужб ДНР. О взаимоотношениях с братом он рассказал так.
Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды, я бы даже сказал, диаметрально противоположные. Ну и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко, свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев.
Глава Донецкой ВГА Павел Кириленко в этот день, как сообщили в администрации, находится в командировке. Прокомментировать не смог. Война на Донбассе поставила в похожую ситуацию многие семьи. Люди прекращают общаться, живут в разных реальностях или даже воюют друг с другом. Но значит ли это, что наличие близкого родственника в подконтрольном России вооруженном формировании не является проблемой при назначении человека на такую должность? Татьяна Заровная, журналист и переселенец, рассказала нам, что такой сюжет на российском телевидении был ожидаем.
Люди, которые нас обстреливают, они нам предлагают мир на их условиях, на условиях капитуляции. И параллельно рассказывают всему миру, что в Украине нет никакой агрессии, есть гражданская война. Когда заметили наши коллеги мужа Скобеевой на недалеко от линии разграничения, так и подумали, что будет какой-то пропагандистский сюжет.
По мнению журналиста Заровной, назначение Павла Кириленко происходило в условиях конфликта интересов. Руководитель такого региона и такого уровня должен быть независим, а имея родственников на оккупированной территории, человек попадает в зависимость от родственных симпатий. И этим умело воспользовались россияне.
То Россия в своем амплуа. Нас обворовала, и теперь нам рассказывает, что это не Россия сделала. Это сделали мы сами, оказывается. Мы поссорились со своими родственниками, со своими друзьями. Мы, оказывается, сами сделали у нас в стране гражданскую войну. То есть мы видим, как это выгодно, опять-таки, вот это назначение, как это выгодно для страны-агрессора.
А вот Алексей Куропятник, эксперт по иностранным делам фонда «Майдан закордонных справ», говорит, такая ситуация не уникальна. Сейчас в Украине есть элементы гражданского противостояния на фоне внешней интервью. Куропятник уверен.
Я думаю, что речь идет о том, что каждого нужно судить по своим поступкам, по своим делам. А то, что конфликт на Донбассе прошел через семьи, через родственников, это не по их вине. И я не думаю, что априори здесь следует идти по логике такой, что если родственники с другой стороны замешаны в предательстве, в измене родине, то это значит, что люди и на нашей стороне точно так же запачканы. Я думаю, что людей нужно судить по их личным поступкам.
Но Куропятник не исключает того, что правоохранители тоже должны быть настороже.
Эта ситуация может привлекать внимание спецслужб и правоохранительной системы для того, чтобы более внимательно смотреть, чтобы не допустить утечки информации и перехода на сторону врага. Но это просто более внимательный подход, не должен исключать работу патриотов на нашей стороне, которые имеют свои убеждения.
Из сюжета следует, что если бы братья встретились в Донецке, то Евгений сказал бы Павлу:
нужно это все заканчивать, прекращать.
Что сказал бы в ответ руководитель Донецкой области Павел Кириленко своему брату из НГБ, неизвестно. Возможно, он еще решит ответить на это публично.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Будем говорить о том, как Владимир Зеленский будет бороться за умы жителей Донбасса. Недавно замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко объявил о создании всемирного русскоязычного канала для жителей оккупированного Донбасса и украинцев в России. В то же время украинский нацсовет по вопросам телерадиовещания констатировал, что пока даже не на всей территории Украины есть покрытие украинских телеканалов и радиостанций. Это как в этих условиях строить информационную политику в самой Украине и на оккупированных территориях? Об этом мы поговорим с замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяной Фищук. Ульяна, здравствуйте.
Доброго дня.
По телефону с нами Гео Лерос, избранный народный депутат от партии «Слуга народа». Гео, здравствуйте. Налаживаем связь сейчас еще. И надеюсь, к нашему разговору присоединится глава правления Национального общественного телевидения Украины Зураб Аласани. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Какой телеканал будут смотреть, с вашей точки зрения, на оккупированной части Донбасса и в Российской Федерации? Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Для начала предлагаю послушать сюжет моей коллеги Ольги Стрижовой. Жители оккупированной территории должны знать, что их не забыли и ждут в Украине. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Этими словами Тимошенко развил уже ранее озвученную Зеленского идею создания русскоязычного телеканала. Возвращать часть страны в здоровое информационное поле нужно не только через новости, но и через инфотеймент, то есть через фильмы и развлекательные шоу. А какой инфотеймент за 5 лет войны уже создало государство и частные продюсеры? О чем он? Работает ли он для той части страны, которая живет в российском поле влияния? Давайте послушаем сюжет.
Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут, пока жив. Ваша задача – верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся, новую страну строить. Аэропорт наш, хоть слава Украине!
Это фрагмент трейлера фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сейтаблаева. Лента рассказывает о двухнедельном боевом дежурстве в здании старого терминала Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева в сентябре 2014 года.
Мы навидали свое життя за вас, навіть не знаючи, хто ви. А ви своїх рятувати не хочете.
А это уже трейлер фильма «Позывной Бандераса». Разведчики, которые разоблачают группу диверсантов, а также стараются обезвредить русского подрывника Ходока. Все события происходят возле родного села Антона Саенко, он же Бандерас, чем усложняет работу разведывательной группы. Ведь на малой родине Антона считают предателем. Каждый год в Украине снимают фильмы о военных событиях на Востоке. Но не только о героизме украинских солдат, но и о войне глазами гражданских. Волонтеров, как в фильме «Ини», или мальчика, как в картине «Отдаленный лай собак». Свое видение того, как разворачивалась оккупация, показал в фильме «Донбасс» и Сергея Лазница. Какие-то из этих фильмов были высоко оценены критиками, какие-то были посредственны, но очевидно, что производство кино и место Донбасса в этом кино заметно увеличилось за последние годы. Но этого мало, считает медиаэксперт Татьяна Попова.
Ці фільми були хороші для внутрішньої аудиторії, але не для тої аудиторії, яка живе на окупованих територіях. На окупованих територіях найліпшим прикладом комунікації була «Донбас Реалії» Радіо Свобода. І тому їх ідея з російськомовним каналом і з тим, що там буде контент не тільки новинний, але і розважальний російськомовний, це дуже добра ідея. Ми бачимо, як негативно на це відреагував МЗС Російської Федерації зразу.
Но Попова добавляет, что самым главным вопросом является финансовое вложение в донесение продукта.
Фінансувати треба правильні супутники і фінансувати. Якщо контент будуть робити безкоштовно, це добре, але все одно мовлення, воно ж потребує фінансування у вигляді там плати за електропостачання для ТЛВШ, самі передавачі, оренда супутника.
Визвала ініціатива «Зе команди» і немало критики. Журналіст Євгеній Назаренко написав Фейсбук. Во-первых, он уже есть. Государственное ЮАТВ уже давно вещает в том числе и на часть оккупированной территории. Зачем нам еще один? Но это не главное. Создание русскоязычного канала под предлогом борьбы за умы русскоязычных – это подтверждение кремлевской пропаганды. Якобы у нас есть разделение на язык. И это типа принципиальный для украинцев вопрос. А это не так. Когда, но нет. И Донбасс, и Херсон, и Одесса прекрасно понимают и разговаривают по-украински. А до ватного хлама пытаться достучаться – дело бесполезное. Ты им хоть русский канал, хоть колбасу по 2,20, они все возьмут, свернут фигу в кармане и пойдут мечтательно смотреть в северную бездну, с которой якобы должен прийти Путин и их спасти. В интервью Интерфакс Украина глава Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, жители Ордло должны почувствовать, что Украина повернулась к ним лицом, причем не на словах, а на деле. И что сделать это лишь новостями невозможно, нужно применять и развлекательный продукт, в производстве которого государственному каналу помогут частные. А как вы считаете, помог ли производимый в Украине продукт приблизить жителей Ордло? Если вы живете в Ордло, видите ли вы фильмы о войне на Донбассе? Напишите нам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Обращаясь к слушателям, друзья, звоните нам. Действительно, видите ли вы смысл создавать отдельный большой русскоязычный всемирный телеканал для жителей оккупированной части Донбасса и России? 0800 300 403, номер прямого эфира. Давайте подключим все-таки к нашему разговору избранного народного депутата от партии «Слуга народа» Гео Лероса. Он с нами по телефону. Гео, здравствуйте.
Здравствуйте. С нами еще на связи на втором наушнике Анна Коваленко, которая по вопросам надбезопасности, тоже будущий народный депутат от «Слуги народа». Я ее подключусь, берите для нашего.
Очень приятно, Гео. Вот скажите, как развейте, пожалуйста, мысль Кирилла Тимошенко, зачем создавать этот большой русскоязычный телеканал, если уже есть вот ЮА Перший, который вещает и на русском языке, да, во-вторых, многие и частные украинские телеканалы вещают на те оккупированные территории. Вот видите в этом смысл такой? Зачем?
Смотрите, я, к сожалению, учитывая, что нахожусь здесь на учебе, процесс этой инициативы не вникал, в какой мере оно там создается и какая цель ставится. Но мое сугубо личное мнение базируется на том, что есть факторы, которые объединяют разные группы людей. Культура – это один из незаменимых факторов объединения людей. И создание того или иного культурного продукта является основополагающим для объединения определенного количества людей или определенных частей страны. Кинопродукт, видеоконтент, который может объединять, это все так или иначе какая-то информационная поддержка людей, которые находятся в оккупированной части, для того, чтобы им они были уверены, что от них никто не отвернулся в центральной и западной части страны.
То есть, просто, якщо можна, що мова йде про канал, який буде мовити не тільки в Україні, а й поза межами, а фактично на весь світ, це правомовник. І чим більше у нас можливостей і каналів, які ми можемо вислухати з людей, які є українцями, але російськомовні, то чому?
Вы вообще, вот скажите, верите, что сейчас, по сути, на шестой год войны стоит начинать вот большую информационную войну? Разве каждый уже вот сейчас не составил свое мнение по обе стороны конфликта, если так можно сказать, еще учитывая эти условия постправды сейчас, когда каждый человек читает, смотрит, слушает то, что только подкрепляет его мнение? Вот какой смысл сейчас создавать этот новый телеканал?
Смотрите, вот в основе вашего вопроса лежит уже разногласие. Вы говорите, а зачем запускать информационную войну? А мы говорим о информационном объединении, а не о войне. Цель другая. Цель не для того, чтобы промыть кому-то мозги, рассказать, что творится, а цель объединить за счет каких-то культурных ценностей.
Ну, і на додаток важливо те, що політика заключається не тільки в тому, щоб мовити в інформаційному просторі, але й робити дуже практичні речі, щоб люди, якщо вже боротися умови, да, і це наші громадяни, які знаходяться в ту сторону на окупованій території, ну, мовиться про такі політичні, да, проживають там, то для нас важливо, щоб вони бачили, що Україна пропонує якісно інші зміни, що успішна європейська країна нам відповідається. Вони мали змогу бачити з нею через КПВВ, да, через фонд попередню. І ніж те, що їм пропонує фактично російський світ, тобто русський мір. І ще треба розуміти, що ніколи не тільки. Це значить саме так.
Геоанна, если можно, поясните, пожалуйста, как это будет работать. Вы говорите о некоем культурном продукте. Объединить усилия. То есть, вот будет создан определенный телеканал, для которого все украинские продакшены, телеканалы будут делать определенные шоу, определенные программы, определенные выпуски новостей, и все это будет вещаться вот на территорию Российской Федерации, оккупированной территории. Я правильно вас понимаю?
Смотрите, я бы, конечно...
Тобто це не тільки Росія окуповані території. Географія значно ширша.
Я, ну, как мне кажется, пока не удавался в суть этого вопроса, но мне кажется, это речь идет не только о создании с нуля какого-то контента, а еще и о озвучке уже существующего украинского контента.
Так, озвучки, переозвучки было... на русский язык, вы
да,
имеете в виду?
Да, переозвучки, да. Как мне кажется, так было бы правильно, потому что есть много хорошего контента. Ну, тот же, например, фильм про аэропорт. Он изначально шел на украинском языке. Если его озвучить точно так же на русском языке, возможно, на русскоговорящему жителю оккупированных территорий легче будет какие-то факты увидеть с другой стороны. А возможно, кто-то принципиально не хочет этот фильм смотреть, потому что он на украинском языке. Но это один... У меня дедушка всегда говорил одну хорошую пословицу о том, что если человека поместить в клетку со львом и дать ему ложку, есть один шанс из тысячи, что он обойдется без ложки и найдет коммуникацию с этим львом. Поэтому я считаю, что нужно использовать все возможные пути и все возможные рычаги для того, чтобы достучаться до этих людей, объяснить и найти точки соприкосновения.
Ну, с точки зрения техники, иномовное – это цифровое мовление.
Последний вопрос к вам, Гео, Анна. Анна, очень плохо вас слышно, если возможно, вот чуть-чуть ближе трубку к телефону. За чьи деньги это будет делаться? Вот такой достаточно амбициозные планы, да? Как это все будет происходить?
Зараз мова йде про приватних інвесторів, а потім в перспективі про державний статус. Це таке державно-приватне партнерство, тому що частина приватних телеканалів, там будуть цьому безпосередньо участь. Але навіть я просто закінчую про технічну сторону питання. Ми не забуваємо, що прикордонні зони і окуповані території, там досі діє аналогове мовлення. І коли ми говоримо про цей іномовник, це більше про цифрову історію. Аналоговий контент і далі там українські канали, ми намагаємося все ж таки туди намагатися пропустити якось. Це знаєте,
спасибо. Это были Гео Лерос и Анна Коваленко, избранные народные депутаты от партии «Слуга народа», которые сейчас в Трусковце на школе так называемого народного депутата. У нас в гостях замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фищук. Ульяна, вот поговорим еще о вещании, телерадиовещании на приграничных территориях украинских. Там не очень хорошо дела стоят. Но как вам вообще вот эти вот идеи, как представители регулятора нынешнего, вот если технически вообще возможности сделать подобный большой цифровой телеканал на иновещание, как говорят вот представители новой власти?
По-перше, я хочу сказати, що насправді держава вже реалізувала фактично ну, в проєкті UATV цю ідею, і я б насправді просто її розвивала, якщо чесно, але коментувати якимсь чином я не буду, тому що я не знаю подробиць, можливо, дійсно хороша ідея, треба просто ознайомитися з подробицями цієї ідеї. Щодо того, в якому форматі буде здійснюватися мовлення, якщо ми говоримо про супутникове мовлення, то це отримання ліцензій фактично за безконкурсною мовою. Якщо це мовлення у цифрі, тоді треба шукати ресурс радіочастотний, який буде використовуватися для цього мовлення. Це, відповідно, треба прорахунки цих частот, можливо, міжнародна координація, і тоді це значно довший процес, і на це витратиться більше часу. Якщо говорити те, що зроблено вже на сьогоднішній день, то Національна рада з 2014 року фактично, навіть ще коли не було законодавчого регулювання і дозволів на тимчасове мовлення, ми видавали мовлення на FM-мовлення, це видано 107 дозволів, і 54 на мовлення якраз телевізійне, яке дозволяє проникати на окуповані території сигналом українського мовника.
А от технічно, розкажіть, пожалуйста, є ли можливість віщати на окупованій території, не глушить ли там сигнал? сейчас?
Безперечно, там і глушать сигнал, і фактично захоплені наші частоти. Тобто, фактично, сигналом українського мовника ми або створюємо на певній території перешкоди для російського мовника. Якщо це частота, яка не використовується мовником з території окупованої, то сигнал досить чистий, він проникає, його чути, і це підтверджують жителі окупованих територій.
Ну, тот же UATV можна ли смотреть в Донецькій, Луганській?
UATV має супутникову ліцензію, тому з супутника, звичайно, його можна дивитися. Цифрової ліцензії він не має.
0800 300 403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, какой будет политика Владимира Зеленского по борьбе за умы Донбасса. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Я Михаил, из переселенца из Горловки.
Очень приятно, слушаем вас.
Живу в Славянске. Я считаю, эту затею абсолютно бессмысленной, поскольку люди, которые, ну, просто говоря, были за Украину, они туда уехали, а люди, которые там остались... которые остались у кого, которые в голове Украины, они, в принципе-то, себя нормально чувствуют, приезжая сюда.
Понятно, вот не видите вы смысла, Ульяна, может быть, хотите прокомментировать, видите ли вы смысл вести определенную информационную войну, вот действительно на шестой год конфликта, когда многие говорили о том, что уже, ну, констатировали о том, что эта информационная война Украиной проиграна.
Ну, безперечно, все одно треба щось робити. Фактично, я б змінювала формат якраз UATV, якщо хочете в цій частині щось зробити. По-перше, це економія державних коштів, тому що фактично воно вже створене. І удосконалити контент, якщо завести відповідних там менеджерів, які будуть вважатися, можливо, кращими, хтось щось може зробити дійсно краще. Тоді, безперечно, так. Якщо створювати щось нове, виключно російськомовне, то треба знов-таки знайомитися з подробицями, тому що, ну, все залежить від того, що буде всередині. Я вважаю все-таки, що люди, які живуть на окупованих територіях, їх досить складно буде переключити на український контент, тому що гроші на російські витрачаються значно більше. І якщо говорити за розважальний, то рівень цього розважального контенту, він абсолютно не інтелектуальний, тобто чи будуть сприймати те, що зараз робиться на українському телебаченні, велике питання.
Ну, тот же развлекательный контент делается и на российском телевидении, и многие жители оккупированных территорий смотрят именно из-за этих политических шоу или там таких социально-политических шоу.
Ну, соціально-політичні шоу, я вважаю, що якісних, хороших, їх просто на пальцях одної руки перерахувати. І навіть
в Україні.
В Україні, так, їх вистачить. От, щось спеціальне робити, ну, мабуть, що варто, але чи робити з цього щось нове, я пробила і досконалювала те, що вже є.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. Давайте послушаємо пряму річ замглави Офісу президента Кирилла Тимошенко, який займається інформаційною політикою в Офісі президента, в інтерв'ю агентству «Інтерфакс». От що він, по його словам, команда Зеленського планує для Донбасу і українців на території Російської Федерації.
Мы сейчас хотим в очень быстром темпе за этот год запустить серьезный проект по информационной политике в отношении Донбасса и Крыма. Наш главный месседж должен быть, что этих людей не забыли, что их здесь ждут. И что Украина повернулась к ним лицом, причем не на словах, а на деле. Они должны увидеть разницу не только в информационных сообщениях. Контент создать мы способны. Вопрос в способе его донесения и в том, чтобы люди начали смотреть эти каналы. То есть не новостями их бомбить, а интертейментом. Плюс делать новости. Люди хотят смотреть независимый контент, сериал, программу, реалити. Они это видят на российских каналах, а мы хотим, чтобы они смотрели на украинских. Есть, конечно, вопрос, за какое время мы сможем привлечь зрителя на оккупированных территориях. Есть также вопросы доставки сигнала, они технические, но они не решались на самом деле. Нужна просто политическая воля. У нас уже было много встреч и с донорами, и с различными крупными организациями, и с посольствами. В сентябре планируется форум по информационной политике. Надо признать, что Украина практически проиграла информационную войну за умы людей на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму. Но еще есть шанс повернуть ситуацию в другую сторону. Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента, в интервью агентству «Интерфакс».
Напомню, гость нашей студии, замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фищук. Ульяна, вот Кирилл Тимошенко говорит о том, что проблема с доставкой сигнала не техническая, нужна некая политическая воля для того, чтобы доставлять туда сигнал. Поясните, пожалуйста, действительно ли это так?
Насправді є ще технічна проблема, тому що...
Розкажіть про це. В чому загвоздка?
Ну, ми розуміємо, що передавачі, які передають сигнал, вони розташовуються на вишках. Вишка в Луганську і в Донецьку, вона містить на собі, ну, передавачі досить потужні, і фактично країна-агресор збільшує потужність цих передавачів. Тому треба...
Причому це вишки, які були в Луганській, в Донецькій,
довоєнні. Вони, безперечно, були, вони використовувалися так українськими мовниками, тому... яким чином перебити цей сигнал, тобто, мабуть, щоб будувати ще нові вишки, хоча насправді вони побудовані на території розмежування і там розташовані відповідні передавачі. Підвищувати потужність існуючих мовників, але це технічна проблема, тому що якщо підвищити потужність, її обов'язково треба буде узгоджувати з Генеральним штабом. Це фактично частоти, які використовують військові, тобто з ними треба буде узгоджувати це питання. Я думаю, що це можна зробити за якийсь час, ну, але ми робили це поступово. І от про результати цієї поступової роботи ми сьогодні говорили в Укрінформі зранку. І всі можуть ознайомитися на нашому сайті з цими результатами. Це така була дуже планомірна робота, яка дозволила зробити те, що ми зробили.
Ну, тим не менее, от по результатам вашого моніторингу, ясно, що некоторих пограничних з території Російської Федерації районах, от, наприклад, в Білокуракинському районі Луганської області і других, взагалі нет українського радіо. Да? От наші слушателі часто дзвонять і розказують о том, що да, вони вынуждены смотреть українське, російське телевидение, російські радіостанції. В чому проблема така? Якщо вот людям этим просто объяснить, почему до сих пор там, на территории Украины, нет украинских СМИ? Если планируем вещать уже на оккупированной территории Украины.
Ну, насправді, це і питання безпеки взагалі, тому що побудувати вишку – це не так тяжко. Насправді, вона може бути пошкоджена силами ворога, і це так само треба враховувати. Тобто, вишка повинна стояти в тому місці, яка вона теоретично охороняється нашими військовими, і є можливість її фізично захистити. Тому що, крім інформаційної війни, ми ще маємо справжні агресивні дії з боку Російської Федерації, тому це треба враховувати.
То есть даже если построить новые вышки на вот линии разграничения, сейчас не факт, что они будут повреждены, да, обстрелом, вы на это намекаете?
Ну так, что не факт, что они будут цели и смогут передавать сигнал.
Вот наш слушатель из Донецка, как он представился, написал в чате на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, цитата, «Этот специальный канал должен вещать только на Россию, а на Ордло нужно вещать на украинском. Здесь все понимают». Я так понимаю, по-украински. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло?
Алло, выключите, пожалуйста, приемник, представьтесь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, алло. Вечер. Значит, у меня с 18 года не работает радиоточка, вообще не работает. Обращался в городской исполком. Пришел мне ответ, что планируется выполнить ремонтные работы в первом квартале 2019 года. На сегодняшний день это не сделано. Значит, я звоню, город Северодонецк, улица Курчатова, дом 27А, квартира 12. Севастьянов Владимир Михайлович. Я инвалид первой группы, общее заболевание у меня. И радиоточка для меня более, как говорится, это самое приемлемый, восприятие именно того, именно на новостей, именно всей информации.
Спасибо за звонок.
Прошу вас помочь в этом отношении.
Возможно, наши редакторы займутся вот этим вопросом. Да, вот такая вот частная проблема нашего слушателя. Еще один есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Лисичанск, Украина, Катя. Я очень поддерживаю Зеленского идею о русском контенте. Привожу пример. По Имперу начали фильм «Анжелика Маркиз Ангелов», но идет перевод на украинский язык. Моя подруга говорит, она русскоязычная, она говорит, любимый фильм, так хотелось бы его смотреть, но я... Мне неприемлем украинский язык. Я его в школе не учила, я русскоязычная. Как я страдаю, что я вынуждена по спутнику смотреть только русские каналы. Поэтому нужны программы на русском языке даже для украинской территории. Спасибо, что выслушали.
Спасибо за ваше мнение. 0800 300 403, номер прямого эфира. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я с Троицкого района Луганской области. И вот вы знаете, я сейчас их слушаю и думаю, вы компетентны в этом вопросе, что у нас вот в Троицком районе телевидение вообще не показывает. Или плохо показывает. Вы понимаете?
Украинское вы имеете в виду телевидение, да?
Да, да.
А вы по кабелю его смотрите?
А?
Вы по кабелю его смотрите?
Нет. Какой кабель в деревне? обычное телевидение.
Понятно. Ульяна, вот можете ли что-то сказать? Да, Троицкий район Луганской области, вот с чем это может быть связано? Вот очень часто нам слушатели звонят, да, особенно с Донбасса, и уже люди привыкли, по сути, сейчас слушать либо сепаратистские радиостанции, либо российские радиостанции,
вот
потому
именно,
что других нету.
Вот
да.
Именно, вы правильно говорите.
Ульяна, во что это все вот упирается? Вот Кирилл Тимошенко намекает на то, что нет некой политической воли. Ну вот, а вы говорите, что идет планомерная работа, нельзя просто прыгнуть выше головы за это время. Я правильно вас понимаю?
Ви правильно мене розумієте. Насправді, треба враховувати те, що в нас відбувся переход з аналогу до цифрового мовлення, але на прикордонні продовжує здійснювати мовлення саме в аналозі.
А почему?
Тому треба розбиратися. Аналог залишили для того, тому що сигнал більш потужний, і він проникає глибше. Тому на лінії розмежування аналогове мовлення залишилось. І тоді якраз треба розглядати кожен конкретний випадок окремо і дивитися, які проблеми на цій території в цьому регіоні. Тому що просто так сказати, я не знаю, де це Троїцьке, треба дивитися карту, зв'язуватися, подивитися, як доходить сигнал, і які перешкоди є для нього, для того, щоб глядачі могли бачити це.
Просто вот такая ситуация происходит вот уже много лет, да, и точечно решаются эти вопросы, а как-то их комплексно решить невозможно, Ульяна, правильно я понимаю?
Комплексно, можливо, ми комплексно, насправді, підійшли, і для того, щоб слухачка говорила про те, що вона не дивиться в кабелі, вона дивиться звичайне телебачення, можливо, це супутник, можливо, це аналог, тобто я не знаю, який спосіб доставки до її домівки сигналу телебачення. Фактично, завдяки Національній Раді було зменшено ліцензійний збір для провайдерів програмної послуги, які пакетують програми, для того, щоб могли інвестувати в інфраструктуру, якраз прокладати кабелі, доставляти телебачення по кабелю для тих населених пунктів, де важко якраз побудувати вежі і так далі. Тобто це була така робота, яка дозволила якраз в маленькі міста. Звичайно, до селищ провайдери не дуже доходять, тому що це інвестиційно дійсно витратно, але я сподіваюся, що туди зайдуть провайдери. І тоді буде можливість, незалежно від того, чи є вежі, чи немає, якраз доставляти сигнал українського телебачення.
Ульяна, ваше мнение, вот как замглавы регулятора, важен ли языковой вопрос? Вот спорят слушатели с нами друг с другом, да, понимают ли там, не понимают ли по-украински. Вот для вас это аргумент той слушательницы, которая позвонила, говорила о том, что ее подруга не учила вот украинский язык в школе и поэтому не смотрит украинское телевидение.
Ви знаєте, якщо я дивлюся якийсь фільм, який мені дуже цікавий, навіть якщо я недосконало знаю англійську мову, я дивлюся, тому що мені цікавий цей фільм. Я не думаю, що російські мовні слухачі не розуміють української мови. Насправді, я думаю, розуміють. Для мене немає, взагалі, межі ніякої в двох мовах, тому що я росла в двомовній сім'ї. Російська і українська для мене є абсолютно рідною, я їх навіть не розрізняю, і я думаю на двох мовах. Але я думаю, що якщо ми перестанемо говорити українською і взагалі засоби масової інформації будуть зменшувати кількість української, то ми ніколи не досягнемо державності. Тому я якраз за те, ви бачите, що я часом перехожу на російську, і я сама себе заставляю повернутися на українську, тому що я розумію, що для країни мова – це дуже важливо.
0800 300 403, номер прямого ефіру. Є ще один слухач. Здравствуйте, откуда ви?
Я з Луганська, добрий день.
Добрий день, слухаємо вас.
Слушайте, я что хотел сказать. Я поддерживаю все вот эти вот подвижки, что нужно развивать вещание. Я вам скажу по своему, допустим, опыту. Вот русское радио Украина, да, вот у нас в Луганске оно ловит и по радио, и если не ловит радио, значит в интернет соединение включаем. Но понятно, не во всех есть интернет, возможно слушать его, да. Но вот пример этого радио, я считаю, очень замечательный. Во-первых, идет где-то эфир 50/50, украинский и русский. Даже те люди, которые плохо понимают украинский, вот я раньше, допустим, слушал, даже не задумывался. Я слушал больше русскоязычные. Но вот в данной ситуации у нас, как всегда, то, что запрещают, то как раз и хочется слушать, понимаете? И вот как раз люди, и есть люди, которые, да, действительно очень плохо украинский понимают. Потому что на Донбассе люди вообще здесь, сами знаете, как это все сюда люди свозились, и как очень...
Скажите, вы имеете в виду более людей вот такого старшего возраста, да, которые не понимают по-украински? Или плохо понимают?
Понимаете, у нас вообще здесь русскоязычные школы. русскоязычные школы были. На украинский язык, если было два урока, а там преподавали, то я вам не скажу. Это как немецкий или английский. Я что могу, я немецкий изучал, я что могу по-немецки говорить. Также люди точно не понимают и украинский язык. Да, понимают те, кто смотрит. Вот мы стараемся смотреть украинские программы, передачи. И мы начинаем думать на украинском. Потому что разговаривать я могу понимать. И я могу, уже начинаю думать по-украински. Но если человек... ему думать тяжело по-украински, а по-русски легко, то вот как раз вот это радио должно быть хотя бы 50/50, тогда легче людям, ну, как бы, они сами изучают украинский язык, он сам собой изучается. Но это вещание нужно, и я поддерживаю двумя руками. Но самая главная причина, конечно, я понимаю, вы сейчас говорите о радиовещании, но самая главная причина, когда люди будут переходить через станицу Луганскую и попадать не в худшие условия жизни, скажем так, а в лучшую, в Европу. И когда будут возвращаться и говорить, вы знаете, мы были в Европе.
Ну, вы поняли, да, вот такое сарафанное радио более эффективное будет. Спасибо большое. Ульяне Фищук, нужно идти. Спасибо большое. С нами была Ульяна Фищук, замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Мы дозвонились также Зурабу Аласани, главе правления Национального общественного телевидения Украины. С нами по телефону. Зураб, здравствуйте. Вот мы обсуждаем эту идею с новым телеканалом. Прежде чем задам вопрос, давайте послушаем еще одного слушателя. Долго уже ждет. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, не слышите нас? Пропал слушатель. Тогда к вам, Зураб, первый вопрос. Вот расскажите чуть поподробнее, что это может быть за телеканал, вот, которым говорит Кирилл Тимошенко, замглавы офиса президента Украины. Вот будет ли он делаться на базе UATV, которая уже существует? Сейчас общались ли вами представители команды Зеленского?
Насправді, в мене теж не вистачає інформації, як і у Ляні. Тому що, ну, деталей нема. Ми говорили декілька разів, ми зустрічалися із офісом президента, і саме в початку розглядалась ідея присовокупити канал UATV до суспільного мовника. Однак, якщо декларувалася така інформаційна війна на окупованих територіях або проти агресії Росії, то це передбачає зовсім інше завдання, ніж є у суспільного мовника. І після того офіс президента вже передумав ідею і далі об'являв про те, що це буде окрема мультимедійна платформа. Якщо ми говоримо про дистриб'юцію, то да, я думаю, що це буде UATV, може на базі UATV, просто не вистачає подробиць, вони ж не говорять поки що. Ще прошу не забувати про Укрінформ, якщо що, це теж входить в державний холдинг, який зараз є. Ну і можливо вони додадуть що-небудь ще. Хоча Уляна була права щодо цифрової ліцензії, в них поки немає, її треба перераховувати заново, прораховувати. А що ще вони додадуть, мені складно сказати. Я ж тим, я чув попередні бесіди всі ваші, хочу додати тільки, що Захід теж притримується саме такої політики мовної, і вони дуже часто, такі узагальнені Захід, скажімо так, вони дуже часто спонсорують або грантують проєкти, які налаштовані на саме російськомовний продукт. Вони це роблять майже в усіх пострадянських країнах. Це і в Балтиці, і в Арменії, і в Грузії, і в Україні. Вони дотують. І причому це не пропагандистські, не навіть контрпропагандистські програми, а саме звичайні розважальні або там інформаційні програми. Навіть це буває і ігри. Ну, в буквальному сенсі інтернет-ігри або щось таке.
Зураб, от вопрос вам, да, як телеменеджеру. От з вашої точки зрення, які ресурси дозволять конкурувати з російськими федеральними СМІ, які домінують зараз в Російській Федерації на окупованій частині Донбасу? Возможно ли це взагалі в українських условиях?
Чудове питання. Тому що, наскільки я знаю, по відкритій інформації, те, що Росія витрачає на своє медіа, це виходить за межі навіть там 2 мільярдів доларів. Якщо в Україні є співставна сума, я не певний, що її можна звідкись взяти, але не знаю деталі. Тут ви прави абсолютно. Я вважаю, що такого ресурсу в Україні фінансово нема. Можливо, щось більше відомого офісу президента.
Зураб, недавно стало известно, что Владимир Бородянский, в прошлом телеменеджер Starlight Media, который прославился от создания больших шоу на телеканале СТБ, в частности, стал советником Владимира Зеленского. По вашей информации, будет ли он подключен к вот этому проекту большого русскоязычного телеканала? Не слышали ли что-то такого?
Ну, не то, чтобы я чув, плітків багато, але я думаю, что Владимир Бородянский сам та фигура, яка має і очолити, і стати віце-прем'єр-міністром по гуманітарці. Те, що зараз пан Кириленко це очолює, але він ще буде, я думаю, це мої ідеї, як це і мої думки, що він очолює ще і міністерство, одне велике міністерство, яке буде збудовано в трьох, пам'ятаєте? Мінінформ, Мінкульт і
Міністерство
Мінмолоді.
Да.
Так. Думаю, що він очолює це все, і так він суперпрофі. Інша справа, чи він впорається з таким завданням, знаючи, він бізнесмен, скажімо так. Він супер бізнесмен, і в нього виходить дуже класно робити саме таке. Він навіть єдина, скільки я розумію, в країні, який вивів канал на нуль хоча б, і хотів би ще й прибутку. Що він буде робити в цьому питанні, я поки складно сказати. Те, що він заявив, що він буде збирати професіоналів. Не знаю, подивимось.
Побудьте, пожалуйста, з нами, Зураб. Є слушатели, може бути, прокоментуйте. Обращаюсь к слушателям. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я вам звоню с оккупированной территории, значит, Луганская область, Антрацитовский район. Вот. Я хочу вам сказать так. Значит, я вот слушаю, у меня постоянно приемник включен, я слушаю украинское радио, вот, и очень приятно слышать украинскую мову. Вот. Так что я думаю, что не стоит даже на русском языке сюда, допустим, ну, делать такие программы, потому что мы все понимаем украинскую мову, и которые люди, которые хотят быть в Украине, они понимают это и будут это слушать и смотреть. Люди, которые даже есть в тарелке, какие самые антенны, тоже смотрят украинские фильмы без перевода, без ничего. А те, которые уже смотрят и при голову им забили российской этой самой пропагандой, они не будут смотреть вообще ничего в украинском мире.
Но если это будет классный, вот зрелищный, качественный телеканал украинский на русском языке, разве это будет плохо, как считаете?
Ну, я не знаю. Я думаю, что лучше на украинском, потому что наша державная мова украинская.
Понятна позиция. Еще один слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день, Волноваха.
Очень приятно. Слушаем вас.
Я вас постоянно слушаю, но сегодня был неприятно удивлен. Вдруг на 80-м где-то частоте работает ДНРовский радиоканал. Очень хорошо. Прекрасно.
То есть раньше не
как
работал,
там
да?
Женщина, которая у вас сидит, может это объяснить или нет? Что ж это происходит вообще-то? Это раз. Во-вторых, я хоть и русскоязычный, но я считаю, предыдущий мужчина был прав, который говорил об украинском языке. Все прекрасно понимают, пусть они, грубо говоря, не выделываются. Я польский не изучал, и то понимаю, что поляки говорят. В Прибалтике был, понимаю прекрасно, что они говорят. Ну, за редким исключением, конечно. Но не знать русскому украинский язык, это не то, что позор, а вообще даже ни в какие ворота-то не идет.
Спасибо. Еще один слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Это я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Я Тамара Ивановна. Звоню из Северодонецка, Луганской области. Я русскоязычная женщина. Я училась в русском. Я умею розмовляти українською, але я не досконало нею розмовляю, тому я зараз з вами спілкуюсь російською. Я хочу висказати своё мнение об этом телеканале. Я так поняла, что международные, ну, в другие страны с Украины должны, ну как, сделать канал, чтобы правду рассказывали про Украину по другим странам. Вот. И те люди, которые, ну там, может быть, россияне или украинцы, которые понимают русский язык, чтобы знали всю правду об Украине. Вот. А по поводу того, вот этих людей, которые живут в Украине, і не знають українського язика, це ганьба, вони не люблять свою країну. Люди, які живуть в Україні, повинні поважати свою мову, свою культуру, свої звичаї. От.
Спасибо.
А якщо це не так, то вони не люблять Україну.
Поняли ваше мнение. Вот опять все возвращается к вопросу языка. Уже контент даже не важен. Может быть, это действительно самое важное сейчас, да на каком языке будут вещать этот новый телеканал. Есть еще один слушатель, последний. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый Алло. Вечер. Алло, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Володимир, Полтава.
Слушаем вас.
Вважаю, що, звичайно, контент, якщо буде на російській мові, не дуже гарно, скажімо так, для нас, для українців. Але, як кажуть, що буде, значить, це національний, значить, канал, який може будуть слухати і за кордоном, може, вже і росіяни почують
на нашу, скажем, да?
Вот, или, да, говорят же о телеканале, который будет одновременно ориентироваться на жителей оккупированного Донбасса и на украинцев в Российской Федерации, то есть показывать украинскую точку зрения. Вот задам последний вопрос Зурабу Аласани. Зураб, вот с вашей точки зрения, все-таки на каком языке должен быть вот этот телеканал? И так ли это принципиально? Вот как считают наши слушатели, начали спорить именно об этом.
Нам немає відповіді прямої на це питання, тому що одна частина, я, до речі, всім попереднім чотирьом слухачам просто вклонююсь низько-низько, особливо тим, хто звідти з окупованих територій, не боїться сказати, що Україна для них є Україна, вони її люблять. Але щодо мови, на якої це має бути, складно, бо є разом в тих словах, коли кажуть, з ворогом треба говорити тією мовою, яку він розуміє, якщо хоче в чомусь переконати. Якщо він не розуміє мову, саме якщо говоримо про агресорів Російської Федерації. А прихильники треба завоювати теж тією мовою, яку вони розуміють. Тобто тут має сенс робити, можливо, на російській. З іншого боку, всі ті слухачі були праві. Українську мову розуміє будь-яка людина, яка тут живе, на окупованих територіях в тому числі. Якщо ми втратимо українську, то ми втратимо державу теж. Так що в мене відповіді немає, тут має бути аналіз. Аналізу ми, наприклад, які мовимо українською мовою суто на окупованій території, аналізу ми не маємо, бо немає звідти фідбеку нормального. Мало хто не боїться, як ваші слухачі. От зараз три людини сказали, що так вони люблять українську і слухають нею. Але це ж не аналіз, це просто от, ну, слухачі. Так що прямої відповіді немає.
Зураб, ще можна один вопрос вам последний. Ви взагалі вірите зараз, що стоїть починати цю інформаційну війну на шестий год війни, коли вже кожен при своєму, казалось би?
Це не питання віри, це питання роботи. Якщо вони вважають так, то вони мають це робити. І якщо не пробувати, то ніколи нічого не зміниш. То я тільки можу вітати будь-які потуги це зробити. Інша справа, як прагматик, я маю сумніви щодо ресурсів, які в це будуть вкладені. Надто вони великі з російського боку. Надто.
Спасибо большое. Это был Зураб Аласани, глава правления Национального общественного телевидения Украины. По телефону с нами был Гео Лерос, избранный народный депутат от партии «Слуга народа». В студии гостей была замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фищук. Мы говорили о том, как Владимир Зеленский будет возвращать умы на Донбассе. Не переключайтесь, программа продолжается.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Что пишет о Донбассе мировая и украинская пресса? Об этом в нашем медиаобзоре.
Группировка ДНР с прошлого года не получала от России так называемую гуманитарную помощь. Белые КАМАЗы, так полюбившиеся местному населению, с нетерпением ждали в феврале и марте, а они все не ехали. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Как отмечает блогер, с апреля в так называемой республике остро ощущалась нехватка медикаментов. Полугодичная диета показала, что так называемая ДНР не способна самостоятельно решать даже такие бытовые вопросы. И вот МЧС России направила в Ордло долгожданный гуманитарный груз. Пропагандистские СМИ сообщили, что в состав груза входят медикаменты и медицинское имущество. Но все понимают, что таким образом вместе с препаратами переправляют оружие и боеприпасы, поэтому больные приободрились, а все остальные напряглись в ожидании военной эскалации. Подробнее в материале «Внеочередной гумконвой из России и перепись населения в республиках». Журналисты еженедельника «Деловая столица» также напоминают, что неформальным сигналом, анонсирующим дальнейшую эскалацию конфликта на Донбассе, всегда считался заезд в Ордло из России очередного гумконвоя. Ведь в его составе, собственно, гуманитарка бывало отсутствовала и вовсе. Зато в широком ассортименте были представлены товары как двойного, так и прямого военного назначения. Примечательно, что в эти же дни беспилотники миссии ОБСЕ зафиксировали возле неконтролируемого Украиной участка границы с Россией свежие следы от колонны тяжелой военной техники. Международные наблюдатели также обнаружили и двигающийся из Ростовской области на Донбасс длинный железнодорожный состав с цистернами и другими вагонами с тщательно закамуфлированным содержимым. То есть повод для беспокойства есть, пишет еженедельник. Сайт «Новости Донбасса» пишет о том, что с начала военного конфликта на востоке Украины сотни семей не могут найти родственников, пропавших без вести. По данным СБУ, таких семей сегодня насчитывается около 250. Международный комитет Красного Креста в Украине называют другую цифру. Судьба около 690 человек остается неизвестной. Но, как отмечает издание, есть и другие данные. Неофициальные и более устрашающие. Ядвига Лозинская, мама одного из пропавших солдат Андрея Лозинского, говорит, что провела собственное исследование. По ее данным, более 1200 человек пропали во время конфликта на Донбассе. То есть это люди, которые, вероятнее всего, погибли или находятся в заложниках на оккупированной территории Донбасса, куда нет доступа для украинских структур. Женщина напоминает, что это не точная цифра. Тем не менее, эти данные могут помочь государственной системе, которая никак не может справиться с формированием единого реестра о пропавших без вести. Подробнее читайте в статье «Надежда 0,01%», чем сегодня живут матери пропавших без вести солдат.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинские силовики арестовали российский танкер «Нейма», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в прошлом году. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Напомню, 25 июля в СБУ сообщили, что следователи спецслужбы и военные прокуратуры задержали в Измаиле российский танкер, который блокировал украинские военные корабли у Керченского пролива в ноябре 2018 года, когда Россия захватила 3 украинские военные суда и 24 моряка. По данным СБУ, после событий 2018 года российские владельцы сменили название танкера на «Ника Спирит». Впоследствии экипаж танкера из 10 моряков отпустили в службе безопасности Украины. Объяснили это тем, что моряки не нарушали закон. В Киеве в честь Дня независимости Украины состоится марш достоинства вместо военного парада. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск вооруженных сил Украины. Вместе с военными в мероприятии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры. Также в центре Киева состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров, добавил Андрей Богдан. Планируемый марш глава Офиса президента назвал мероприятием в европейском стиле. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением не проводить военный парад в День независимости Украины, а взамен выделить 300 миллионов гривен на премии украинским военным. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной администрации Луганской области. Соответствующее решение размещено на сайте главы государства. Напомню, на прошлой неделе Владимир Зеленский уволил еще 5 глав районных администраций в области. В Донецкой области задержали работника Главного управления национальной полиции на получении взятки. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. По предварительной информации, капитан полиции систематически получал деньги от граждан, которые пересекают линию соприкосновения, обещал способствовать беспрепятственному прохождению контроля и не обращать внимания на нарушения. Проводится расследование. Более 3 миллионов гривен материальной помощи на лечение получат жители Мариуполя. Такое решение было принято в ходе заседания сессии городского совета. Директор департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Светлана Макарова сообщила, что всего материальную компенсацию получит 101 житель. По данным ведомства, 50% помощи выделяется онкобольным, 20% детям, требующим лечения. Остальные средства компенсируют часть затрат на дорогостоящие операции нуждающимся. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 24 до 28 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».